«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И сегодня ее веду один только я, Виталий Дымарский. Дима Захаров, к сожалению, не смог приехать на программу по семейным обстоятельствам. Так что я сегодня беседую в одиночестве, без моего постоянного коллеги и соведущего Захарова, с нашим гостем Алексеем Исаевым, историком. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Тоже не первый раз у нас в гостях.
Да.
И сегодняшняя тема — 42-й год, Харьковское сражение, что мы и выносим на наше, естественно, обсуждение с Алексеем Исаевым и на ваши, уважаемые слушатели, обсуждения. Для чего у нас существует СМС плюс 7985-970-45-45. Еще раз повторю, только номер телефона 970-45-45 и пейджер, и затем еще телефонные звонки уже ближе к концу программы. Завершится программа, как всегда, эпизодом от Елены Сьяновой. И можем, наверное, уже приступить к самому обсуждению. Итак, Харьковское сражение, 42-й год. В общем, одна из самых трагических, наверное, страниц, вы согласитесь, Алексей?
Ну, скажем так, она стала широко известной
в эпоху Хрущева. Да, ее очень долго хранили как вообще самую такую государственную тайну.
Не, по сравнению с Ржевом, Харьков как раз был освещен очень хорошо. В первую очередь потому, что участвовавшие в нем лица оказались на высоких постах в период 60-70-х годов. Это, например, маршал Москаленко. Излишне напоминать о Никите Сергеевиче Хрущеве.
Который был членом военного совета.
Да, членом военного совета направления. И поэтому вот эта вся история с Харьковом, она была довольно подробно рассказана в мемуарах Москаленко. Ее, опять же, достаточно подробно рассказал Баграмян, поэтому в целом можно сказать, что Харьков был известен публике, и его значение даже несколько преувеличивалось. Считалось, что обвал фронта из-за Харькова привел к тому, что немцы дошли до Сталинграда. Это на самом деле преувеличение, но тем не менее такое мнение достаточно широко распространено.
А почему считаете это преувеличением?
А это проистекает из самой сути сражения за Харьков. Дело в том, что немцам удалось зимой 41-42 года удержать угловые столбы, так называемые, в основании прорыва юго-западного и южного фронтов. И вследствие этого горловина, вот эта вот кишки Барвенковского выступа, вытянувшегося в обход Харькова, она была очень узкой. И поэтому, когда он был срезан, фронт закрыть было не так уж сложно. Поэтому основные события операции Блау, начального этапа наступления на Сталинград, они развивались на Брянском фронте, гораздо севернее, и, в общем-то, туда были брошены значительные резервы, включая одну из первых советских танковых армий, это армия Лизюкова. А Харьков, он, в общем-то, стал катастрофой, в принципе, локальных масштабов, и привел скорее к достаточно быстрому отступлению юго-западному и южного фронтов вместе с отходом общим к Сталинграду и на Кавказ.
Ну, давайте, во-первых, все-таки мы как бы исходные данные напомним, да, про Харьковское сражение. Это май 42-го года,
да.
С 12 по 29 мая.
Да, ну, нужно сказать, что планировалась эта операция с обоих сторон, подчеркну, именно с обоих сторон, с марта 42-го года. Как немецкое командование, фон Бок об этом пишет в своем дневнике, говорило о том, что перед большим наступлением обязательно надо срезать Барвенковский выступ. Это говорилось еще до того, как появились первые зачатки советского наступления. Соответственно, командование юго-западного направления
считало, что Барвенковский выступ — это хорошая, так сказать, добыча возможная.
Да? Да, это было просто продолжение зимнего наступления, которое должно было освободить Донбасс, прорваться к Днепру и, в общем-то, план продолжения зимнего
наступления. Если я правильно понимаю, Харьков был как бы не главной, а промежуточной, что ли, целью, да? Да, ну, насколько это возможно, да?
Да,
хотя понятно, что это важно, крупнейший город.
Да, крупный — это политический центр.
Это политический центр, но тем не менее основная цель была дальше, да, это Днепропетровск.
Да, по первоначальному замыслу действительно главной целью был выход к Днепру, перерезание коммуникаций, прежде всего железнодорожных, немцев, которые могли начать наступать на Кавказ. Потому что в документах, которые представил Тимошенко Сталину, прямым текстом написано: немцы пойдут на Кавказ за нефтью и, возможно, вспомогательный удар нанесут на Сталинград. То есть он был буквально провидцем. Он, может быть, недооценил масштабы общего наступления, но в целом Тимошенко довольно точно определил, куда будут бить. И, соответственно, он предложил Сталину: дайте мне резервы, и я своим наступлением...
Своим наступлением на Харьков, ну, скорее, так сказать, направление Днепра, да?
Да, я смогу не только попытаться освободить Донбасс, но и предотвратить немецкое наступление.
Но смотрите, Алексей, вот в литературе, в военной литературе, вернее, в литературе о войне, очень много существует версий Харьковского сражения, и, вернее, очень много разборов ошибок, совершенных советским командованием во время Харьковского сражения. И одна из ошибок как раз называется то, что неправильно определили направление удара немцев, и что, вернее, неправильно определили направление собственного удара, да, что не надо было вообще этим заниматься. И одна из версий, которую я видел, но это, к сожалению, по радио это трудно объяснить, это скорее нужно смотреть на карте, что вообще как бы не то направление ударов было выбрано с юга и с севера, что нужно было идти по другой линии, чтобы ликвидировать вот этот вот выступ немецкий, да, что не нужно было заходить на Харьков, а брать, так сказать, меньше кусочек этого выступа. Я пытаюсь объяснить, насколько это возможно.
Да, есть такая версия. Есть такой пункт. Вот один из угловых столбов, который удержали немцы, был Блаклей. И Паулюс, командующий 6-й армией, предлагал командованию группы армий: давайте-ка мы эвакуируем этот вот аппендикс у Блаклей, а то там сидит 44-я пехотная дивизия, если что, то она геройски погибнет за Фатерлянд. Но фон Бок жестко сказал: никаких вопросов быть не может, мы его будем держать, потому что там проходят коммуникации, и русские могут с их помощью наступать. На самом деле Харьковское сражение было своего рода игрой нервов. У кого первого сдадут нервы,
Кто
проиграл.
То есть, в смысле, кто первый пойдет в наступление?
Не только кто первый пойдет в наступление, но и тот, кто сможет удержать ситуацию в достаточной степени напряжения, чтобы вынуждать противника реагировать на свои действия, а не предпринимать какие-то собственные удары. Ведь группа армии «Юг» получила, во-первых, 3-ю танковую дивизию из группы армий «Центр», которая наступала на Тулу, Москву. Она, в общем, действовала, она проходила мимо Бреста.
Тимошенко вроде как бы в своих расчетах и говорил, что будет, и вообще советское командование считало, что основное направление будет московское, да?
Да, считал, что московское. Но на самом деле немцы очень так целенаправленно собирали силы на юге и бросили против Юго-Западного фронта как свежую 23-ю танковую дивизию, только что сформированную, ее кинули против Юго-Западного фронта. И она как раз должна была срезать, собственно, вот этот Барвенковский выступ. И не она это делала впоследствии, благодаря советскому наступлению. И целую пачку пехотных дивизий, тоже свежесформированных, только вот прибывших на фронт, они потом все сгинули в Сталинграде вместе с армией Паулюс. И вот эти вот силы, они не входили в расчеты советского командования. И поэтому вот этот вот удар, вот эти вот канны вокруг Харькова, они начали буксовать. Потому что удар, который один из ударов уперся в пехотные дивизии.
То есть наступление началось где-то 12 мая, а где-то оно начало захлебываться где-то к 17 числу, да?
Даже к 15-му, и при этом советское командование, оно боялось, может быть, действовать решительно. И поэтому два танковых корпуса, то есть фактически эквиваленты немецких танковых дивизий, они не были введены в бой до самого последнего момента. Если бы они были введены в бой, то наверняка нервы бы не выдержали у немцев. Потому что это нам сейчас кажется, что вот советское командование тыкалось как слепые щенки, а немцы холодным разумом их рубили на куски. На самом деле нервы были напряжены у немцев. Если почитать те же дневники фон Бок, кстати, недавно изданные на русском языке, там прослеживается вот это вот напряжение о том, что вот Клейст, да, ударит во фланг русским, но не факт, что это принесет удачу. Давайте-ка снимем эти несчастные дивизии Клейста с юга Барвенкского выступа и бросим их под Харьков, чтобы, не дай бог, там что-нибудь страшное не случилось. Но, тем не менее, они взяли себя в руки, немцы, прожали вот это вот решение с срезающим ударом по югу Барвенковского выступа и выиграли вот эту войну нервов. Потому что только-только советское командование ввело в бой эти несчастные два танковых корпуса. Только-только они пошли вперед, но уже завертелась машина напротив них. Когда глубоко у них в тылу позиции кавалерийского корпуса, то есть достаточно слабые, находившиеся в подчинении Южного фронта, таранили группу Маккензена.
Алексей, такой вопрос. Давайте вернемся еще к началу этого сражения. Да. Значит, Тимошенко запросил, ну, это известно, тоже, да, у Сталина резервы для вот этого наступления. Сталин дал резервы, но не в полном объеме.
Да, он дал в
ограниченном объеме. Но не в полном, в очень ограниченном объеме, не то, что просил Тимошенко. Да. Тем не менее, наступление началось.
Да.
Здесь, опять же, это что? Это был просчет, ошибка.
Это уменьшение масштабов операции.
Я имею в виду вот то, что наступление началось. Это ошибка, просчет советского командования, как вы считаете? Или это, вот как здесь,
это кстати, предсказуемые действия.
Как, кстати говоря, нас спрашивает Татьяна Васина вот из Татарстана, который прислал еще по интернету свой вопрос. Неужели советская разведка проморгала подготовку этого наступления? Она имеет в виду уже немецкого,
да, тут как бы два можно
дать. То есть это что, недостаток информации или недостаток военного умения, скажем так?
По поводу разведки тут как бы два ответа будет. Первое, это все же глобально. Немцы ожидали советского наступления. Они считали, что да, русские не дадут нам спокойно подготовиться к большому наступлению. И советская команда действовала предсказуемо и, в общем-то, правильно. То есть это был вот розыгрыш на шахматной доске. Вот играем староиндийскую защиту, вот мы ее последовательно играем. И вопрос был именно вот этой войне нервов. Решение в целом было правильное. Вопрос в том был, что, может быть, недооценили противника и сами не сделали те ходы, которые могли принести успех. А что касается разведки, тут очень интересный момент. Дело в том, что буквально за день до начала немецкого контрудара разведчики 38-й армии захватили немецкие документы, говорившие о первоначальном замысле немцев, об операции «Фридерикус», которая планировалась еще в марте, по срезанию Барвенковского выступа. И эти документы принесли Тимошенко, и он начал лихорадочно предпринимать контрмеры. Но на принятие контрмер оставалось уже буквально ночь. Естественно, за ночь выполнить вот эти вот все передвижения войск не успели. И поэтому они запоздали, понадобилось выводить там из боя вот этот танковый корпус, который мог стать как бы щитом на пути немецкой группы.
То есть вы считаете, что само решение было правильным?
Да, в целом оно было как бы вполне
таким ожидаемым. У многих историков взгляд немножко иной, я знаю, считают, что вот это вот наступление, оно было в какой-то степени авантюрным, не сильно подготовленным и порожденным таким, выражаясь сталинским языком, головокружением от успеха контрнаступления под Москвой зимнего.
Ну, головокружение на самом деле закончилось с Барвенковско-Лазовской операцией зимы 1941-1942 года, когда набили немало шишек. И, в общем-то, авантюрой была бы попытка воспроизвести большой план при недостатке резервов. Воспроизводился маленький план. В общем-то, операция локальная, даже четко было указание Сталина, считать операцию внутренним делом направления. Небольшой, можно сказать, местный ударчик, который должен был хоть и привести к окружению Харькова, но, по сути, он не должен был вот добежать до Днепропетровска, там сокрушить всю оборону в Донбассе.
Может, сами только что сейчас мы говорили, что все-таки основная цель была дальше.
Это был первоначальный план. То есть тот план, который предоставили на утверждение. Его не утвердили и сказали: ребята, делайте вот маленький ваш ударчик, попытайтесь отбить Харьков, это большой как бы политический нам будет бонус. Но Харьков
был... Как любил говорить Иосиф Виссарионович, это будет иметь большое общественно-политическое значение.
Да, да, и действительно
как Харьков... Как он говорил при взятии Киева.
Да, Харьков, он был таким местом, которое считалось, в общем, обоими сторонами имеющим важное политическое значение. Точно так же в марте и в феврале, точнее, 43-го года Гитлер, когда эсэсовцы должны были сдавать Харьков, он как бы стучал кулаком по столу и говорил: ни за что не сдавайте, только благодаря командующему группы Ланц, который сел и просто не пропустил приказ, этот Харьков сдали.
Алексей, тогда еще такой вопрос, опять же, возвращаемся к началу сражения, давайте перейдем немножко на статистику, на цифры. С обеих сторон какие были сосредоточены силы вот к 12 мая, так, ну, к началу операции?
Ну, тут, к сожалению, с немецкой статистикой не очень хорошо, потому что вот таких вот исчерпывающих данных, как правило, в немецких источниках не приводится, там больше такие эмоциональные оценки, но в целом было с советской стороной задействовано около 500 000 человек. В целом в операции это имеется в виду южные и юго-западные фронты.
А цифры по немцам неизвестны?
Ну, цифры по немцам тут вот я, к сожалению, не встречал. Ни в Гаупте, ни вот таких вот источниках. А там точные цифры на начало там операции не приводятся.
А техника?
А техника. Тут имелось некоторое превосходство советских войск в танках за счет того, что было множество бригад непосредственной поддержки пехоты. У немцев таких вещей не было в принципе, поэтому формально... по количеству танков они уступали. Но если посчитать по числу подвижных соединений, то у немцев, в общем-то, был даже не паритет, а небольшое превосходство. У советского командования было 3 танковых корпуса, реально 2 закончивших формирование, 21-й, 23-й, 22-й заканчивавших формирование. А у немцев было 4 танковых дивизии, это 14-я, 16-я, 3-я и 23-я. Соответственно, по числу вот этих модулей для ведения сражений немцы немножко превосходили своих противников, и это преимущество они использовали.
Вот член клуба привилегированных слушателей Алексей Владимирович Опетенок, который свою специализацию обозначает следующим образом: всеобщая история, военная история, политология. Он задает здесь два вопроса, задал нам два вопроса еще по интернету, да, но он, видимо, человек действительно, так сказать, разбирающийся в предмете, и вот он просит вас, ваше мнение вот по какому вопросу. Как известно, наступление под Харьковом, пишет Алексей Владимирович, было направлено против 6-й полевой армии вермахта. Но почему именно против нее? Ведь рядом находилась 1-я танковая армия Клейста, о которой только что говорили, да, пришедшая в дальнейшем на выручку. В итоге было уничтожено 2 советские армии и пленено 240 тысяч солдат. А захваченную технику и боеприпасы, там примерно, ну, цифры, сейчас мы еще к ним вернемся, немцы использовали против защитников Севастополя. Может быть, следовало осуществить удар против 18-й армии на севере, которая уже не имела 4-й танковой группы. То есть, короче говоря, правильно ли было выбрано направление удара?
Нет, вообще говоря, 18-ю армию как раз в этот момент окучивала 2-я ударная армия Власова. Так что тут не очень справедливо говорить, что она осталась без внимания. Что касается армии Клейста, то хотя она формально называлась танковой, к тому моменту она была гораздо слабее, чем даже 6-я полевая армия Паулюса. Поэтому как раз противник был выбран вполне соразмерно. По первоначальному замыслу, да, планировалось в том числе заняться и 1-й танковой армией Клейста.
Ну и еще раз все-таки обратимся к цифрам, уже на сей раз печальным. Олег, инженер из Харькова, кстати говоря, спрашивает, но спрашиваю и я думаю, что многие наши слушатели. Это, так сказать, итог этой операции, я имею в виду такой трагический итог этой операции. Что известно о количестве жертв в войсках и мирного населения во время Харьковской операции? Слышал, пишет Олег, что только в Барменковском котле погибло 300 тысяч солдат и пленных. И пленных где-то около этого количества. Ну и так далее.
Ну вообще, общие
потери... Извините, Алексей, да. Я просто дополню свой вопрос. Еще что эта цифра, она как-то тоже в нашей историографии менялась со времен еще войны несколько раз, по-моему, да? Потому что первоначально вообще было объявлено чуть ли не в сводках Совинформбюро. что у нас там погибло там намного меньше, чем немцев, там, и так далее, и так далее. Потом уже появились, как вы говорите, уже в хрущевские времена, уже появились такие более ужасающие цифры потерь.
Ну, таким, можно сказать, общепринятой цифрой является потери с юго-западного направления с 10 по 31 мая 266 927 человек. А при этом немцами было заявлено о том, что ими было захвачено 239 тысяч пленных. И тут как раз кроется ответ на вопрос о судьбе мирного населения, потому что немцы как бы рассматривали часто как пленных часть мужского населения той области, так, которую они занимали. Да. То есть, если человек был примерно призывного возраста, то он запросто мог быть расценен как военнопленный. Потому что, естественно, и солдаты скрывались среди мирного населения, переодевались в гражданскую одежду, но это порождало двойной подсчет. И тут, что касается верхних цифр потерь, то нужно помнить, что в окружение попало ограниченное число дивизий. Там все же, если в расчете...
Советских дивизий.
Да, советских дивизий. Потому что вот эти вот цифры, они были нагнаны теми тылами, которые оказались вместе с этими дивизиями в котле. А собственно...
Соглашаетесь ли вы с такой цифрой, что, так сказать, среди всех там пленённых, что среди плененных было 20 генералов советских?
Нет, это, опять же,
сильно... Это где-то гуляет тоже по военной истории.
Да, гуляет
такая
цифра, но в целом можно сказать, да, что Харьков стал буквально Голгофой для командования Юго-Западного фронта. То есть было потеряно много генералов, в частности, Костенко, который сумел вырваться из Киевского котла, но попал в Харьковский. Командующий 6-й армией Городнянский. Командующий и член военного совета 57-й армии Подлос. В общем, люди, там погибло много генералов, но говорить о том, что их там на уровне десятков, это несправедливо.
Ну, просто 20, я видел цифру 20.
20 нет, столько не набиралось, просто потому что дивизиями командовали полковники. Например, 41-й стрелковой дивизии командовал полковник, который позднее стал власовцем. Это Боевский такой. А, например, командующий одного из танковых корпусов
Пушкин... Но воевал вместе с Власовым?
Он вообще был командующим 2-й дивизии РАА. То есть он попал в плен в Харьковском котле. Вообще у него была очень интересная дивизия. Там на 11 тысяч человек было 1500 участвовавших в боях и 3000 бывших зэков. То есть их освободили из лагерей... вооружили, одели в военную форму и бросили в бой в составе дивизии. И у дивизии были большие проблемы с дисциплиной, что пришлось наводить порядок путем расстрелов перед строем.
Здесь вот уже вторая просьба, поэтому я уже не могу ее игнорировать, значит, просят рассказать о Изюме, о Изюмской операции.
Изюмская операция. Тут хотелось бы уточнить, о какой операции идет речь, потому что существовала Изюмская операция июля 43-го года.
Нет,
Да, потому что к Харькову у нас было несколько подходов, и у нас такое, это было проклятое место, там постоянно случалось что-то плохое. И вот если говорить о Изюмской операции,